Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем лекцию по теме Ярослава Мудрого. И поговорим о его внутренней и внешней политике. Политика в период правления с 1036 по 1054 годы. Основными направлениями деятельности Ярослава можно выделить следующие и назвать. Это идеологическая церковная политика, образовательная политика, непосредственно с предыдущей связанная, законотворчество, первое письменное законодательство русского государства и международные отношения. Дело в том, что, как и все взаимосвязанное в общественных процессах и истории, все имеет свои причины и предпосылки. Соответственно, церковная политика его отца, крещение Руси, вот те причины и предпосылки, которые мы выделяли, стали давать эффект, можно сказать, именно в период правления Ярослава Мудрого. Вот. Но об этом несколько позже. Давайте остановимся на основном моменте пока. Это о законотворчестве. Дело в том, что законодательство, мы уже говорили о том, что в 1015-16 году, что называется, состоялась первая проба пера Ярослава, но вот до 1036 года мы не видим больших законодательных инициатив с его стороны. Лично, на мой взгляд, это объясняется тем, что он ждал фактически, когда получит полную власть над страной. И по традиции того времени, допустим, любое деяние, тем более такое, как издание законов, носило имя человека, который их инициировал. Но если бы это были законы, принятые в период совместного правления, то, скорее всего, бы они назывались не «Правда Ярослава», а «Правда Ярослава и Мстислава». Но Ярослав дождался смерти своего брата. Возможно, скорее всего, он не сразу же раз так сел и написал за один день, там, неделю те законы. Нет, конечно. Они готовились, ну, что называется, были обнародованы именно в 1036 году. Для того, чтобы эти законы заработали, Ярославу нужна была грамотность населения. Известно такой момент и в летописях, и в принципе историки нашли немало доказательств. Мы знаем, что суд, как главная форма власти, проходила на княжеском дворе. И, соответственно, Ярослав ввел такую традицию, когда к нему приводили на суд, он спрашивал: «Знаешь ли ты мою правду?» То есть законы мои. И если человек не знал, то требовалось его с ними ознакомить. Именно это послужило главной причиной того, что Ярослав уделял большое внимание церкви как идеологическому институту, оказывал многочисленную поддержку. Мы знаем, что еще при его отце была введена церковная десятина, а при Ярославе она стала приобретать общерусский характер налога такого на церковь. Но он, самое главное, выражаясь современным языком, активно инвестировал в строительство храмов и монастырей. Мы знаем, что им было в 1037 году на месте разгрома печенегов под Киевом заложен Софийский собор, который строился почти весь период его правления. Он собой представлял центральный собор, похожий как на сочетавший себе черты Византийского собора и Новгородского. Вот. При каждой церкви и храме, монастыре, он обязывал не просто пожелания, а именно обязывал открывать школы, и церковнослужители обязаны были учить грамоте все население, и самое главное, правде Ярослава. Таким образом, убивалось несколько зайцев, можно выразиться таким языком. Во-первых, население более четко знало уже законы своего государства и не могло отвертеться от незнания, потому что читать они умели. И, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот. А дальше развитие идеологии через церковь, ее расширение, влияние. К тому же церковные книги стали активно распространяться на Руси, и люди также их читали, и влияние церкви усиливалось. Вот. С другой стороны, данная образовательная политика, как открыли советские ученые в 50-60-е годы, через раскопки, через анализ находок, это подняло не только просто грамотность населения, усилило власть киевского князя, но и позволило заключать обширные сделки, резко начался рост экономики, то есть мы видим взаимосвязь повышения грамотности населения с экономическим ростом. Не зря киевская держава на тот момент, именно на тот момент исторически, стала ведущим государством Европы, как по территории, так и по развитию производств и ремесел. Ну, что косвенно доказывает? Вот в Киев был самым крупным европейским городом. 50 тысяч жителей. В Новгороде 30 тысяч. Лишь ряд европейских городов, прежде всего столицы, такие Лондон, значит, ряд польских городов, венгерских, они имели население 20-30 тысяч. Но ни один город не имел 50 тысяч населения. Это говорит о многом. Причем, как вы догадываетесь, ни Советского Союза с его бесплатным жильем, ни ипотеки в тот момент не было. Люди строились сами. А раз они строились сами, и Киев вырос в несколько раз, там, посмотрите, по территории примерно в 5 раз он вырос. За 18 лет правления Ярослава. Ну, я думаю, это о чем-то говорит, что, во-первых, Киев становится крупным экономическим центром, а во-вторых, еще раз повторюсь, люди строятся сами, значит, они богатеют. Значит, скорость их материального роста, материального благосостояния значительно опережает их расход. Значит, с точки зрения другой, еще подтверждающей рост влияния и экономического благосостояния, это явно рост армии и ее усиление. Потому что только рост армии позволил, как один из вариантов, конечно же, не значит, что единственный, в 1051 году утвердить на пост митрополита русского священнослужителя Илариона, который, кстати, создал знаменитое слово о законе благодати, в котором фактически являлось, с одной стороны, первым таким прославляющим власть, ну, фактически светским произведением, а с другой стороны, можно сказать, первой философской концепцией на Руси, самостоятельной, независимой от Византии. Да, мы знаем, что в дальнейшем греческие митрополиты будут руководить РПЦ, и что это был один эпизод, но он очень показателен, вот, этот самый эпизод. С точки зрения русской правды, как ее иногда в старой советской школе называли в учебниках, русская правда – это комплекс законодательных источников, имеющих свое начало, некоторые историки считают, с правды Ярослава. 1015-16 год, другие с ее более широкой версией 1036 года. Вот. Также в этот комплекс законодательный входит устав Мосником, покон Вирный, вот. Правда Ярославичей 1072 года, устав Владимира Мономаха 1113 года и так называемая пространная русская правда, которая формировалась примерно десятилетие, по мнению ряда историков, от 1120 по 1130 год. Вот. И, повторюсь, этот закон был письменный, реагировал на изменения в государстве. Ну, об этих изменениях мы еще поговорим в ряде моментов в будущем. И явился не единоразовым таким сделанным документом, не застывшим сводом законов, а целым комплексом юридических установлений, постепенно расширявших круг вопросов, охватываемых данным законодательным актом. Тенденция этой эволюции заключалась в том, что от княжеского доминиального закона, правда, постепенно разрасталось, как сборник норм, феодального права вообще. Право, охранявшего не только владение князя, но и любого господина. Во внешней политике также сыграло большое значение принятие христианства Русью. И уже именно в период Ярослава дало свои плоды. Как мы уже говорили, упоминали, сам он был женат на шведской принцессе. Его родственники, дети, дочери были выданы замуж за различных правителей Европы. Значит, сыновья, например, Всеволод, женат на византийской принцессе Зои, дочери Константина X Мономаха, чьим сыном будет Владимир Мономах Всеволодович. Также Анна, знаменитая младшая дочь, которая вышла замуж за Генриха I, короля Франции из династии Капетингов, и приняла активное участие в жизни Франции, значит, так как фактически стала регеншей наследника Филиппа I и несколько лет управляла страной и превратила, кстати, Францию в цивилизованную страну. Известно, что одно из первых ее писем отцу было слезным. Она описывала жизнь Парижа и говорила, какой он дикий, что там выливают помои, что на улице из окон, что они не вымощены, что везде грязь, и что она хочет вернуться в Киев, где опрятные тротуары. Кстати, именно в период Ярослава появились именно тротуары. Мостить улицы мостили раньше, ну, досками прежде всего, чтобы не было грязи. Ярослав установил скорость передвижения лошадей в Киеве, чтобы пешеходы ходили по тротуарам, чтобы их не сбивали лошади, не запачкивалась одежда. То есть мудрость руководителя была во всем. И фактически при нем формировалось, те заложены были основы древнерусского государства, традиции, которые потом приходили в противоречия, боролись между собой, об этом мы будем говорить в дальнейшем. Но и основные тенденции, по которым государство развивалось. Русь стала, как я уже говорил, крупнейшим европейским государством на тот момент. Кстати, браки, которые заключались с Ярославом, это не он напрашивался. Это в Киев приезжали послы и просили руки либо его дочерей, либо предлагали руки своих дочерей, да, в том числе, как и византийский император, нуждавшийся в помощи, военной помощи киевского князя. Вот. Таким образом, мы видим, что Ярослав вел активную внутреннюю и внешнюю политику. Он стал, попытался осваивать и прибалтийские земли, основав там город Юрьев, будущий Дерпт, вот, и проводил там активную экспансионистскую политику. Но с его смертью эти территории не будут так вовлечены ими в русский мир, если так можно сказать, да, того периода. Славянские миры будут активно разрабатываться католиками, ну и там будут свои очень сложные взаимоотношения. И, к сожалению, закрепиться в Прибалтике и подчинить склонявшиеся тогда к союзу с Русью именно прибалтийские народы и племена русским князьям киевским не удастся в силу внутренних противоречий Киевской Руси того периода междоусобных войн. На этом я хотел бы закончить эту краткую лекцию про Ярослава. Конечно же, она имеет действительно общий ознакомительный характер. Более подробно, я думаю, можно найти у многих наших историков, таких как Греков, Рыбаков и ряд других известных фамилий, Шахматов, конечно же, вот, тем, кто хочет поподробнее узнать об этом периоде. А на этом я прощаюсь. Всего доброго.